фоне вот этой тихой, спокойной атмосфере я хочу пожелать всем вам благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Аминь. Я очень благодарен Господу моему за брата Станислава. Он приготовил мне путь, чтобы далее продолжать и раскрыть эту тему. Мы согласовались с ним, чтобы тема сегодняшнего служения была «Божий мир в жизни верующего». Слава Богу за то, что прозвучало. И теперь я молю моего Господа, чтобы как-то не повторяться и дальше раскрывать эту тему. И в основу сегодняшней моей проповеди я прочитаю текст из Нагорной проповеди. 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Аминь. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Друзья мои, жизнь полна противоречий, и никто не может себе гарантировать благополучность существования в завтрашнем дне. Почему? Потому что друзья могут превратиться в предателей, а предатели завтра могут покаяться и стать друзьями. И ты, и я, мы не можем контролировать ситуацию или моделировать ситуацию. Жизнь меняется. И как хорошо, что у нас есть реальный Бог, на которого мы уповаем. Наш Бог – это потрясающий Бог. Это Бог мира, как уже было сказано. Это Творец мира. И это Господь или Князь мира. Но, к сожалению, как ни странно, в этом мире нету мира. Зато очень много беспокойств. Беспокойство, очень множество конфликтов и войн. Я предлагаю первую мысль, пора суждать вместе с вами о причине отсутствия мира. Или почему у человека нет мира. Или, как сказал однажды псалмопевец, «Зачем метутся народы?» Скажу вам, во-первых, потому что не знают Бога. Не знают о том, что Бог поставил всем нам серьезный диагноз. Все согрешили и лишены славы Божией. В том числе лишены и мира Божьего. Это так. Именно посредством греха человек находится во вражде с Богом и друг с другом. И пока эта преграда не будет удалена, о мире и речь не может идти. Ну, есть и другая ситуация. Это во-вторых, если ты говоришь, я знаю Бога, я верю в Бога, ну, просто вот на данном этапе моей жизни нет вот того покоя, нет мира. Ответ прост, почему? У тебя нарушены отношения с Богом. С источником этого мира. И мы страдаем либо от отсутствия мира Божьего вообще, либо от его недостатка. Когда люди говорят, что у меня с Богом все хорошо, а вот смотришь по горизонтали, по отношениям к ближнему, как-то, ну, не вяжется одно с другим. Не соответствует. Я хотел бы спросить вас, может ли человек иметь мир с Богом и при этом находиться во вражде с ближним своим? Как вы думаете? Однозначно нет. Человек сперва теряет мир с Богом из-за своего непослушания, как однажды случилось с Адамом, и далее переносится и распространяется на людей, как чума, как болезнь и поступок Каина, который убил родного брата своего из-за зависти, это логическое продолжение того, что сделал Адам. А что он, собственно, сделал? Он попытался сместить Бога с пьедестала своей жизни. Ну и поскольку наша природа не терпит пустоту, на это же самое место он поставил себя, свое «я». И фактически человек начал поклоняться самому себе. Более того, да и от других ждет, чтобы считались с ним. Ведь он на пьедестале своей жизни: «Живу, как я хочу, я к чему». Вот откуда конфликты. Вот откуда раздоры, вот откуда отсутствие мира и внутреннего покоя. Отсутствие мира. Что такое отсутствие мира? Что это за состояние? Я хотел бы, чтобы мы поразмыслили, дабы на фоне вот этих рассуждений каждый из присутствующих мог бы проверить свое духовное состояние. Отсутствие мира, во-первых, это очень тяжелый недуг. Очень тяжелый. Это не только бессонница. Даже самый агрессивный человек хочет иметь в глубине сердца тихую, безмятежную жизнь. Но реальное состояние человека показывает противоположного. Сегодня ни один историк не сможет посчитать количество тех конфликтов и войн, которые имели место однажды на этой земле. И то же самое, друзья, происходит в отдельно взятой человеческой душе. Какой бы блестящей памяти у вас не было, но не способен ты и я запоминать или фиксировать вот количество ссор, конфликтов, раздражений и гнева, ну, которые ты изливал на своих собеседников. Ну, не способен ты и я на это. Просто невозможно. Иногда вот думай, степень агрессии у человека – это уже как бы проявляется просто на генетическом уровне. Передаются вот эти гены. И человек уже другой раз живет и ведет себя, не замечая вот это, произвольно грешит. И, конечно, как говорится, до поры до времени подобное состояние рано или поздно начинает его мучить. И люди страдают. И человечество как бы бьет тревогу. Множество всяких гуманистов, ну, признают вот этот факт, вот эту реальность. И соглашаются с тем, что если человечество не вразумится, не остановится, то оно обречено на вымирание. Невозможно так вот продолжать. К сожалению, нет никаких изменений, и зло прогрессирует, становится все больше и больше. И сегодня, что является трагедией в самых молодых умах, знаете что? Что героем вот в их умах не является простодушный, добрый, позитивный персонаж, но никто не хочет вот быть простодушным добряком, да, чтобы смотрели на него, что этот, ну, какой-то отсталый. А вот напротив, в умах молодых героев, молодых людей, героев, является вот тот крутой парень, который все крушит вокруг, и который цинично над всеми издевается, который может манипулировать вот людьми, вешать ярлыки. Вот это их интересует. Трагедией сегодня является то, что зло превозносится. Люди научились восхищаться злом. Зло тиражируется и преподносится в красивой обертке. И как следствие, люди страдают. Страдают. Сегодня одним из самых распространенных заболеваний является нервный срыв. Вы слышите? Вот что есть отсутствие мира. Нервный срыв – это когда человек уже не способен сопротивляться той среде, где он постоянно пребывает. Нет силы, не может уже. Пусть он даже этого и не признает, потому что у каждого нервный срыв случается на каком-то своем уровне, ведомо только ему. И люди мира сего, специалисты, тщетно и даже лихорадочно, можно так сказать, вот, ищут варианты, чтобы как-то помочь уставшему человеку, у которого нет ни мира, ни покоя. Хоть как-то помочь. И вы знаете, приходят к разным методиках, тренингах, медитациях. И зачастую это временный эффект. Рекомендуют психологи как можно подальше ехать, расслабляться, успокоиться. А потом возвращается назад, и все по-старому. И спрашиваю, почему? О, проблема, оказывается, намного серьезнее. Проблема в нас самих, и от себя никто никогда не убежит. Да, стараются специалисты, и психологи, и психиатры, хоть как-то успокоят. И мы знаем, что эти специалисты тоже такие же люди, и иногда ничем не отличаются. Люди надломленными, подавленными, а иногда и неуравновешенными. Как в той истории. Я не знаю, вам приходилось читать вот эту историю? Я читал, наверное, 30 лет назад вот такую историю. Приходит к такому специалисту один крайне несчастный человек и раскрывает ему всю свою проблему. И говорит, доктор, я не могу больше так жить. Я устал. Я потерял самообладание. Я раздражителен. Я часто попадаю в депрессию, и он со слезами на глазах умоляет этого специалиста, врача, чтобы помог ему. Специалист, видимо, оказался человеком честным, добрым, и говорит, а ты знаешь, я тоже человек, я тоже иногда попадаю вот в такие ситуации. Когда мне особо тяжело, я иду к одному человеку, я могу порекомендовать и тебе его. Он живет в нашем небольшом городке. Этот особый человек, это профессиональный клоун. И он так гримируется, у него такое потрясающее чувство юмора, что ты, когда разговариваешь с ним, ты просто забываешь о всех своих проблемах. И пациент отвечает, слушай, так это я и есть тот клоун. Друзья мои, вот вам безысходность. А Соломон говорит, что когда слепой ведет слепого, что произойдет? То оба свалятся в одну и ту же яму. Суть этой иллюстрации указывает на то, что человечество пытается как-то решить вот эту проблему внутреннего покоя, душевного покоя, но не может и никогда не сможет. Без Бога невозможно реализовать это. Более того, всем нам знакомы вот эти термины. Дипломатия, психология, политкорректность, они проникают уже и в церкви. Знаете, как выглядит? Ну, примерно вот так. В наших сердцах нету мира. А мы спрашиваем, брат, как дела? Ничего, хорошо. сестра, как дела?
Хорошо.
А ведь-то в сердце нету мира. Никакая политкорректность не поможет в этом. Друзья мои, отсутствие мира – это не только тяжелый недуг или нервный срыв. Предлагаю следующую мысль. Это может быть и состояние обиженного человека. Обиженного человека. Об этом очень интересно говорит Бог. Бог говорит через пророка Иеремии. Пожалуйста, высветите Иеремия 21, 12. «Дом Давидов, так говорит Господь, с раннего утра производите суд и спасайте обиженного от рук обидчика, чтобы ярость моя не вышла, как огонь, и не разгорелась по причине злых дел ваших». О, оказывается, это заповедь для нас. Производите суд, совершайте суд. Я повелеваю вам. Что такое суд? Это отделять добро от зла. Добро поощрять, а зло пресекать. Это отделять плевелы от пшеницы и не позволять плевелам заглушить пшеницу. Это когда ты видишь несправедливость, ты видишь обижаемого, ты видишь жертву обмана и лукавства. И, как обычно бывает, ты делаешь вид, как будто ничего и не заметил, и, закрывая глаза, шепчешь как бы, да ну, скандалить не хочется. А Иисус говорит, блаженны миротворцы, ибо они могут потушить любой скандал. Они блаженны потому, что у них есть смелость, мужество восстановить справедливость в любой ситуации. Мы настолько иногда вот теряемся или потерялись в этих принципах, когда вот видим несправедливость, начинаем оправдывать себя, чтобы как-то подальше говорим, ой, трогать не надо, не судите, да, не судимы будете. Друзья мои, до тех пор, пока мы так будем рассуждать, нечестие и беззаконие будет процветать в наших домах и в Церкви Божией. Разве мы не знаем, что мы святые, если мы святые, будем судить ангелов, и этот мир... Если сегодня святые не будут судить, рассуждать и добиваться справедливости, то нечестивые будут утверждать свою правду. А с нас Господь взыщет. Господь говорит, спасайте обижаемого от руки обидчика. Спасайте обижаемого от сети дьявола. Такие люди всегда были и есть. И мы делаем вид иногда, как будто нету ни тех, ни других. Почему? Заглянешь иногда в глаза человека, и там видишь горе, боль, слезы. И напротив, в другие глаза замечаешь лукавство, хитрость, наглость, извините за выражение, и хамство. И тихо в сердце голос звучит, да разберутся сами. Да нет. О, если бы обижаемый мог бы сам защитить себя от руки обидчика, тогда не надо было бы эти заповеди писать, озвучивать. Поэтому, знаете, обижаемые остро нуждаются и ждут миротворцев. Ждут твоей и моей поддержки и защиты. Это Божие повеление. Поспешите защитить хотя бы одного обиженного от руки обидчика. Итак, отсутствие мира – это может быть состояние обижаемого человека. Но это далее, хочу предложить, может быть и предсмертное состояние. Давайте мы вместе прочтем, прочтем очень интересный пассаж. Хотя я могу цитировать его наизусть. Притчи, 24 глава, 11-12 стихи. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Что хочет сказать Соломон? Что определенные судьи и прокуроры на основании каких-то фактов вынесли вердикт или приговор смерти кому-то, да? А вот Бог, который смотрит с высоты небес, не желает смерти грешника и говорит: «Спасай взятых на смерть! Неужели откажешься от обреченных на убиение? Неужели нет никого?» А знаете ли вы, почему в наше время так мало миротворцев? Я вам скажу, мы столько объяснений находим для своей слабости, для своего эгоизма. Мы не хотим рисковать. Зона комфорта для нас важнее. А Господь говорит: иди, спасай взятых на смерть. Слава Богу, что есть миссионеры, которые ходят по тюрьмам и спасают. В полном смысле этого слова. Душа спасается, хоть он и приговорен, но на свободе еще больше этих приговоренных, которые идут на погибель. Сатана издевается. По полной программе. Я не знаю, был ли у тебя случай вот такой, когда на кого-то кто-то вот поставил крест, а у тебя как-то вот побуждение по-другому относиться к этому человеку. Другая позиция, и ты идешь как бы ему навстречу. Ну вот как та женщина, помните, когда фарисеи поставили крест? А Иисус Христос, который очень хорошо знал заповедь, что такое прелюбодействовать, да? Но в его сердце звучал другой голос. «Спасай взятых на смерть, ее скоро побьют камнями, а ты ведь пришел взыскать и спасти погибшие». Так вот то, что он делал по отношению вот к этой женщине, вот это святое желание Господа Иисуса Христа сегодня должно быть твое и мое желание, если хочешь быть истинным христианином. Еще хочу напомнить уникальную историю, когда в качестве адвоката пред своим обидчиком, то есть и обижаемым, то есть между Саулом и Давидом, вступает в качестве адвоката кто? Ионафан. Помните вот эту историю? Давайте посмотрим, как спасал Ионафан взятого на смерть, как он не отказывался от обреченного на убиение Давида. Первая книга царств. Первая книга царств. Вы только послушайте. Служение миротворца. «И говорил Саул Ионафану, сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Ионафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Ионафан Давида, говоря: отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра. Скройся и будь в потаенном месте, а я выйду, встану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцом мою, и что увижу, расскажу тебе. И говорил Ионафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему: да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» И далее послушайте результат адвоката по имени Нафан. «И послушал Саул голоса Ионафана, и поклялся Саул: жив Господь, Давид не умрет!» Какое ценное посредничество, ценное служение! И позвал Ионафан Давида, и пересказал ему Ионафан все слова сии, и привел Ионафан Давида к Саулу, и он был при нем, как вчера и третьего дня. Какое ценное служение! Я не могу без трепета читать вот это! потому что наше время как никогда не достает именно вот этого. И позволяем лукавому, чтобы он лишал нас Божьего мира и Божьего посредничества через своих посредников. Обратите внимание, здесь Давид не просто обижаемый, но обреченного на убиение. Здесь Давид приговорен к смерти. Намерение царя Саула было умертвить, как мы читали. Но Нафан очень сильно любил Давида. И скажу тебе вот эту истину простую. Ты можешь заступиться только за того, кого ты любишь. Потому что в любви нет страха. Более того, в любви больше силы и власти, чем в ненависти. Это закон Божий. Иногда мы такие супердуховные и говорим, зачем мне все это? Ну, видя вот враждующие, да? И одну сторону, и другую сторону. Говорит, пусть лучше ангелы занимаются этим. Пусть Дух Святой обличает их. Пусть служители, пусть пастор занимается. Люди, сделайте вы то, что должны сделать. Посмотрите на этого мужа по имени Нафан. Посмотрите, что двигало Янафаном. Янафан увидел, что отец его, Саул, приговорил Давида абсолютно несправедливо. Из-за чего? Из-за того, что он был умен, из-за того, что он был симпатичен, успешен. Вот из-за этого он и Саул приговорил его к смерти. Знал ли Янафан, чем закончится вот этот сюжет, я не знаю, но я знаю одно, что был и есть на небе режиссер, который, позвольте, вот именно вот этим термином, режиссер, который следит, как исполняется роль миротворца в жизни каждого из нас. Он следит, он смотрит, насколько ты исполняешь вот это повеление. В русло этой истории, конечно, мы должны взирать на начальника и совершителя нашей веры, на Иисуса. Он есть миротворец, он есть тот посредник, он есть тот ходатай. На греческом языке звучит параклетус, то есть наш адвокат, посредник, который примиряет людей с собой и друг с другом. И послушал Саул голоса Янафана и поклялся: «Жив Господь, Давид не умрет». Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. У них есть будущее. У враждующих нет будущего. Вы слышите? У материалистов, которые им ищут выгоды или какие-то земные интересы, нету будущего. У националистов тоже нету будущего. Нету. У миротворцев есть будущее. Блаженны миротворцы. Конечно, весь мир лежит во зле, и мы понимаем, что есть отсутствие мира – это состояние особого недуга, болезни, нервный срыв, состояние обижаемого, предсмертного такого состояния. Но в основном этот мир, который лежит во зле, у них тоже плачевное состояние. Их состояние можно квалифицировать так – вне Христа. И апостол Павел очень четко говорит в 3 главе, 17 стихом: «Они не знают пути мира». Кто им укажет этот путь? О, только благословенные Божьи миротворцы, которые, говорит Иисус в Нагорной проповеди, они призваны стать в проломе между обижаемым и обидчиком. Давайте коротко порассудим, как приходит Божий мир в человеческое сердце. И отчасти брат наш Станислав поделился, что через только через Господа Иисуса Христа. Принимая Господа Иисуса Христа в своем сердце как личного Спасителя и как Господина своей жизни. Только таким образом. Но интересно, вот пророк Исаия в 9 главе, характеризуя качество нашего Спасителя, нашего миротворца, нашего адвоката, 6 стихом он говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, нарекут имя ему чудный, советник Бог, крепкий отец вечности». И дальше. «Князь мира», и послушайте очень интересную мысль: «Умножению владычества его и мира нет предела». Нет предела Божьего мира, когда случается и осуществляется вот такое благословение. Заметьте последовательность. Вначале владычество Бога в нашей жизни, полное подчинение Его воле, полное водительство Святого Духа, а потом мир. Сперва позволь Богу управлять твоей жизнью, а потом мир потечет, как река, говорит пророк Исаия в другой главе, в 48 и 18 стихом он говорит: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река». Помните слова Господа Иисуса Христа, когда говорил о Духе Святом: «С вас потекут реки воды живой». Дух Святой будет воспроизводить вот ту любовь, ту радость, мир. И как воды, как реки воды живой потекут, если будет обитать Дух Святой в ваших сердцах. Пусть милосердный Бог вразумит меня и каждого из нас, чтобы мы поняли, что такой покой, такое спокойствие, такой мир – находится и можно найти только в Боге. Вот почему однажды псалмопевец, мы имели рассуждение в среду вот, на молитвенной группе вместе с братьями, псалмопевец говорит: «Только в Боге успокаивается душа моя». Почему иногда человек не обращает внимания на такие простые слова? «Только в Боге». Что означает слово «только»? Это означает, что альтернативы не существует, только в Боге. Почему люди бросаются из одной крайности в другую крайность? Потому что пренебрегается это слово «только в Боге». В чем мы сегодня ищем успокоение? Мир душе своей, наслаждение. В чем? А вот что происходит тогда, когда ты и я где-то появляемся? Вот туда, где мы приходим, что мы приносим с собой? Мир, кротость, умиротворение, покой? Или являемся переносчиками свежих новостей? Извините, пожалуйста, за иронию. И тем самым распространяем распи, противоречия, недовольство, еще что-то, еще что-то. О, Господи, Ты рассудишь. Ты рассудишь. Кто эти миротворцы? И как их узнавать? По каким признакам? Есть ли какая-то отличительная особенность у миротворца? Да, есть. Станислав уже цитировал вот этот стих. Господь Христос сказал: «Мир оставляю вам, мой мир даю вам, не так, как мир дает». 14 глава от Иоанна. Какова природа этого мира? Что это за мир? И чтобы лучше понимать, что имел в виду Иисус Христос, давайте посмотрим на миротворчество глазами этого мира. И как они понимают миротворчество? Я думаю, каждый из вас это можно сказать. Но из средств массовой информации они обычно так объясняют. Это солдаты в голубых или белых касках с оружием в руках, и продолжают объяснять, что вот когда две стороны конфликтуют, и когда некая сторона, третья сторона появляется между ними и старается разнять, разъединить, пытаясь их сдерживать, вот это и есть миротворчество. Но это миротворчество путем разделения. И это все до поры до времени. То же самое, когда в индивидуальном плане обращается человек, да, что, что быть, как быть, потому что нету внутреннего покоя, то психологи тоже, пользуясь этим методом, советуют, ну, надо разъехаться, побыть и отдохнуть друг без друга, уехать как можно подальше, на курорт, и успокоиться хоть немного. Христос же предлагает совсем другой мир, друзья мои. И достаточно, чтобы миротворец вошел вот среди этих двоих, которые конфликтуют, и он с помощью Бога повлияет так, чтобы не разъединить, а соединить. Вот Божий метод. Объединить, соединить. Достаточно, чтобы у одной из сторон был Дух Святой и Божий страх, и конфликт решен. А если этого нету, то конфликт не решается, не угасается. Он продолжается годами, десятилетиями, то в скрытой форме, то в открытой форме. Не решается. А Христос говорит: «Я даю мир мой, который превыше всякого ума, и который может объединить, соединить, более того, соблюсти вас от греха сердце, ну, дать вам покой и осчастливить вас». Я вспоминаю пример из истории Америки. Когда готовился сдавать на гражданство, я как-то вот познакомился. Как-то была война в США, и президент Линкольн, имея евангельское мышление, или, как говорит апостол Павел, ум Христов, говорит: война есть война, но я ищу мирных путей решения. Я не хочу конфликтовать, не хочу уничтожать людей. И одна женщина сказала: разве мы не должны стараться избавляться и уничтожать наших врагов? Ведь только таким образом придет к нам мир настоящий, спокойствие и покой. На что президент Линкольн отвечал: а разве я не уничтожу врага, если я его сделаю своим другом? Разве я не уничтожу врага, если он станет моим другом? Какие сильные слова! Вы знаете, его речь тогда повлияла на исторический ход событий. Дорогие друзья, есть несколько способов или методов избавления от врагов, от противников, от оппонентов. Назовите, продолжайте вы дальше. И самый распространенный метод в этом мире – месть. Вот. Подбирать момент, чтобы мстить. Это искать и делать так, чтобы этому человеку было плохо и больно, чтобы он видел, кто смышленнее и хитрее, и мудрее. А Христос предлагает свой способ. Любите врагов ваших. Старайтесь приобрести их для Господа, и они станут вашими друзьями. Легко, нелегко, надо платить цену, надо проявлять усердие, надо хотеть. А люди не хотят этого сегодня. И знаете почему? Потому что без Духа Святого очень тяжело прощать людям. Почему люди не забывают прошлое? Почему они копаются и вспоминают: а вот ты такой, ты сякой? Почему? Где Дух Святой? Можно реализовать и любить врагов и противников, скажу вам, только имея помазание Духа Святого, только исполняясь Духа Святым. Понимаешь ли ты, христианин, что это такое на практике? Кто-то скажет: сегодня это невозможно. Да все возможно. Примите Духа Святого, исполняйтесь Духом Святым и исполняйте это слово практически, как написано: «О, если бы ты внимал заповедям моим, исполняли бы все условия, поставленные Господом, то этот мир наступил бы в наших сердцах, тогда мир твой был бы как река». Я еще раз утверждаю очень важную истину. Это возможно тогда, когда на пьедестале твоей жизни и моей жизни есть господствующий Бог, который управляет моей жизнью. Такой человек знает Бога, поклоняется Богу в духе и истине, наполняется его божественным миром, и других призывает к этому миру. Кто эти люди? Это блаженные миротворцы. Они будут наречены сынами Божьими. Только таким людям Небесный Отец доверяет вот это служение примирения. 2 Коринфянам, 5 глава, 20 стих. В заключение хотел бы как бы вместе с апостолом Павлом сказать: «Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом, примиритесь друг с другом. Господь грядет». Господь и сегодня пока призывает. Дверь благодати открыта. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Берите на себя иго мое, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, бремя мое легко». О, Господи, помоги нам. И дай Бог, чтобы все сидящие, находящиеся в этом зале, оказались в этой счастливой и благословенной категории людей, которые будут наречены сынами Божьими. Аминь. Помолимся, друзья. Может быть, в смирении, проверяя во свете Слово Божие, что-то скажешь Господу, либо благодарность, а может быть и прощение. Помолимся.